Издательство «Эксмо». Дневник Стива. Книга 7. Стив, колдунья и наковальни.
Вторник.
Это хуже, чем НЛО. Да, это моя первая реакция на новый мир Майнкрафта, в котором я оказался. Я провел тут только 5 секунд и уже хотел убраться подальше. Уверен, вы бы тоже этого захотели, если б вас напугали до полусмерти. Начну сначала. Несколько секунд назад я открыл книгу «Майнкрафт. Непонятное и колдовское» в библиотеке дома НЛО. Я ожидал, что новый мир окажется непонятным и даже страшным, но я не ожидал, что окажусь посреди темного страшного леса перед гигантским зомби. Я не мог поверить своим глазам. Этот монстр реально был выше деревьев. Тут же сработал мой инстинкт выживания, и я спрятался за ближайшим деревом. Я подождал примерно 5 секунд и мысленно проверил признаки атаки гигантского монстра. Первое. Громоподобные шаги приближаются ко мне? Нет. Второе. Колоссальные ноги растаптывают меня в лепешку? Нет. Третье. Огромные руки поднимают меня с земли? Нет. Начав дышать относительно нормально, я медленно выглянул из-за дерева. Да, гигантский зомби все еще стоял на месте, но не атаковал меня. Теперь я почувствовал себя довольно глупо. Понимаете, с тех пор, как меня засосало в Майнкрафт, я путешествую из мира в мир, открывая книги. Они летают над столами в библиотеках. И уже несколько раз, попав в новый мир, я видел гигантских животных — собаку, кота и кролика. Я пугался, ведь думал, что животное на меня нападет, и каждый раз оказывалось, что это дом в форме животного. Так стыдно. Конечно же, на этот раз случилось то же самое. Хорошо, что Задир-Адирк не видел, как я снова перепугался. Он бы до сих пор катался по полу от смеха. Очевидно, что гигантские зомби, возвышающиеся над лесом, — это дом в форме зомби. Сколько раз я буду наступать на одни и те же грабли, прежде чем чему-то научусь? Видимо, много. Я решил осмотреть дом, потому что иногда дверь внутрь найти непросто. Я попытался подойти поближе к дому зомби, но густой лес мешал мне. Деревья были не такими высокими, как в джунглях в мире дома кота, но куда более ветвистыми и изогнутыми. Иногда тень под ними была настолько густой, что я еле видел узкую тропинку под моими ногами, а местами было так темно, что я всерьез опасался встречи с мобами. К этому я не был готов. К счастью, мне никто не встретился, и я благополучно пробрался к дому зомби. Вблизи он еще больше походил на зомби. Если это работа того же ребенка-хакера, который строил остальные дома, то это был его шедевр. Поднятые руки и пустые глаза были прямо как у настоящего зомби. Даже кожа была правильного оттенка зеленого. К сожалению, двери я нигде не видел. Не было даже кнопок, рычагов или каких-нибудь знаков. Порывшись в своем расширяющемся кармане, я достал красный фонарик. В свое время он помог мне открыть дом-код, так что я решил попробовать его и сейчас. Я попытался воткнуть его в ногу зомби, и... Он пошевелился. Он живой. Ну, строго говоря, он, конечно, мертвый, но вы поняли, что я имел в виду. В этот момент я осознал, что это не был реалистичный дом в форме гигантского зомби. Это реально был гигантский зомби! Я бросился в лес, чтобы убежать как можно дальше от этого кошмара, но достаточно быстро сошел с тропинки в этих густых зарослях. Блин! Я остановился, спрятался за деревом и решил обдумать свое положение. Хорошего было мало. Я потерялся в темном лесу в непонятном новом мире, а поблизости разгуливал огромный зомби. Мамочки! Решив, что прятаться вечно невозможно, я набрался храбрости, на это потребовалось некоторое время, и вновь двинулся в путь. Должно же в этом лесу быть что-нибудь, что можно использовать в качестве убежища. Напуган я или нет, все равно мне надо пойти и найти его. Храбрость — это способность действовать, даже когда ты напуган до полусмерти. Мудрость Майнкрафта. Проплутав какое-то время в лесу, я вышел на небольшую поляну с одиноким деревом по центру. Посмотрев вверх, я обнаружил, что дерево вовсе не зеленое и ветвистое. Его верхушка больше была похожа на коричневый зонт. Тут я понял, что это огромный коричневый гриб. Я задумался, а вдруг в этом лесу все вырастает до гигантских размеров? Мне точно не хотелось встретить других гигантских мобов. Я продолжил свой путь. В конце концов, я нашел невысокое дерево со странной смесью красных и белых листьев. Приглядевшись, я понял, что это тоже был гриб, на этот раз гигантский мухомор. Я обошел его и обнаружил деревянную дверь. Это был дом-гриб, ну, скорее, хижина-гриб. Внутри были стол для крафта, печь, факел на стене и даже большой сундук. Это было куда лучше, чем мое экстренное убежище. Мне повезло вовремя найти хижину-гриб. Вскоре пришла ночь, а с ней и мобы. Прямо сейчас я слышу стоны зомби, клацанье скелетов и даже перестукивание ног пауков. Но они все снаружи, а я внутри и в безопасности. Никогда не думал, что меня спасет гриб. Поскольку в грибе нет ни кровати, ни библиотеки, я думаю, что это запасное здание, вроде земляного дома рядом с НЛО. Уверен, что шикарный большой дом находится где-то неподалеку. Надеюсь, завтра я отправлюсь на его поиски. Среда. Хорошие новости. Мои новые доспехи отлично меня защищают. Плохие новости. Хорошие новости выяснились опытным путем. Как только наступило утро, я решил отправиться на поиски дома. Я выглянул в окошко в двери, чтобы посмотреть, не бродит ли поблизости еще какой-нибудь монстр. Но увидел только стволы деревьев, ветки и листья, поэтому решил, что горизонт чист. Достав лук, я вышел наружу, но успел сделать лишь пару шагов, когда услышал за спиной Я обернулся. Прямо рядом с хижиной грибом стоял мигающий раздувающийся крипер. Бум! Взрывной волной меня отбросило к деревьям. Ой! Хорошо, что я не вбежал обратно в хижину, потому что больше половины гигантского гриба было уничтожено взрывом. Даже воронка была 3 блока глубиной. Единственная хорошая новость — от взрыва мне было не так больно, как в прошлый раз. Мои новые черные доспехи реально крутые. Когда дым рассеялся, я посмотрел на окружающий меня темный лес и подумал, какие еще мобы могут в нем скрываться. Долго мне гадать не пришлось. Стрела просвистела у меня перед носом и воткнулась в стоящее рядом дерево. Я не знал, откуда она взялась, но точно не собирался сидеть на месте и превращаться в подушечку для иголок. Пришла пора рвать когти. Я нырнул за дерево и бросился в лес, не разбирая дороги. Спустя несколько минут я вновь безнадежно заблудился. Сквозь деревья я иногда видел скелетов, зомби и даже крипера, но мне удавалось обойти их, не подходя слишком близко. Спустя несколько часов, по крайней мере, мне казалось, что прошло несколько часов, я понемногу начал паниковать. Мне не хотелось проводить ночь в лесу, пусть даже в моем экстренном убежище. Обойдя очередное дерево, я вдруг оказался на огромной поляне. В ее центре стоял самый большой дом, что я когда-либо видел в Майнкрафте. Это был просто мега-дом. Он был больше всех домов животных, даже больше НЛО и без того огромного. В обычной ситуации я бы взбежал на крыльцо и влетел бы в дверь, но на этот раз я мог лишь стоять и смотреть. Похоже, это был дом с привидениями. Признаюсь честно, я не люблю дома с привидениями. Я посещал такой аттракцион в парке развлечений всего один раз в жизни, и это было на один раз больше, чем надо. Вот что мне в нем не понравилось. Первое — пугающие звуки и крики. Второе — темные углы, из которых что-то выпрыгивало на меня. Третье — зомби, выскакивающие из потайных дверей, стонущие и пытающиеся меня схватить. Четвертое — гигантские пауки и их гигантские паутины. Да, я знаю, что они резиновые, но мне от них все равно не по себе. Но самое худшее — пятое — задира Дирк, хватающий меня каждый раз, как происходит что-то страшное, и смеющийся над тем, как я подпрыгиваю и кричу. Да, к сожалению, задира Дирк был свидетелем и причиной каждого постыдного случая в том доме. Я до сих пор не могу поверить, что мы одновременно оказались в доме с привидениями нашего парка развлечений. Да, в реальном мире удача мне сопутствовала не больше, чем в Майнкрафте. Теперь, стоя перед огромным пугающим особняком, я быстро пробежался по списку признаков дома с привидениями. Первое. Мрачный и пугающий фасад? Есть. Второе. Глубокие тени в каждом закутке? Есть. Третье. Комнаты странной формы, торчащие под разными углами? Есть. Четвертое. Решетки на всех окнах? Есть. Да, особняк выглядел точь-в-точь как дом с привидениями из старого фильма ужасов, который я однажды смотрел с папой. Если бы у этого дома было лицо, то оно было бы злым и с насупленными бровями. Я туда ни за какие ковришки не пойду. Вместо этого я решил расположиться на лужайке перед домом. Но стоило мне подобрать подходящее место для моего экстренного убежища, как я услышал позади себя стон зомби. Я стоял посреди солнечной поляны и знал, что мне стоит беспокоиться только в случае, если у зомби на голове есть шлем, а шансы на это были невелики, так ведь? Обернувшись, я увидел нечто, от чего у меня душа ушла в пятки. Да, там был зомби, а прямо за ним я увидел до ужаса знакомые пурпурные глаза странника края. Странники края были и здесь? Мне их и в предыдущем мире хватило. Я не собирался проводить ночь в экстренном убежище, если поблизости бродили странники края. И какие еще гигантские мобы могут таиться в темном лесу? Гигантские скелеты, гигантские криперы, гигантские пауки? Тогда-то мои ноги и приняли решение самостоятельно и придумали свой собственный план — бежать. Я еще не успел понять, что происходит, как оказался на крыльце. Табличка рядом с двустворчатыми дверьми гласила «Дом с загадками, дразнилками и привидениями». Мне не очень понравилась эта надпись, особенно часть про привидения. Они что, правда существуют в Майнкрафте? У меня не было времени это обдумать, поскольку из леса в мою сторону направились несколько зомби. Они загорелись, но не остановились, так что я распахнул дверь, забежал внутрь и захлопнул ее за собой». Однако, оказавшись внутри, я не почувствовал себя лучше. Я стоял в длинном мрачном коридоре, из дальнего конца которого исходило странное оранжевое свечение. Я на цыпочках направился к нему, сжимая лук и держа ушки на макушке на случай знакомых звуков монстров. Коридор заканчивался двумя большими лестницами. Одна вела вверх мимо гигантской люстры, лампами в которой служили светильники Джека, тыквы с вырезанными лицами. Выглядело это странно, но очень круто. Вторая лестница вела вниз, и именно оттуда исходило оранжевое свечение. Лава. Внизу было озеро лавы. Точнее, там была длинная комната, которая заканчивалась озером лавы. Но все равно, кому нужно озеро лавы в подвале? Что еще более странно, в середине озера была большая комната со стеклянными стенами. К ней вела длинная узкая тропинка. За стеклянной стеной я увидел стол с летающей книгой. «Ура! Все! Я убираюсь из этого мира!» Я побежал по серым панелям на полу прямо к мосту. Внезапно тропинка опустилась в лаву и исчезла. «Нет!» Я затормозил, размахивая руками, и чуть было сам не упал в озеро лавы. «А-а-а! Как же это нечестно! Я был так близок к комнате острову, но не мог до нее добраться!» И тут мне пришла в голову очень неприятная мысль. Все дело в плитах на полу. Я прошел по ним, и мост опустился. Это была ловушка, и я чуть было в нее не попался. Я решил, что в комнате острове находятся очень важные вещи. Стол с летающей книгой, стол для крафта и кровать, например. Панели служили для того, чтобы пускать в нее игроков, но не глупых мобов. Прекрасно. Я провалил тест, созданный для скелетов, у которых даже мозгов нет. Эх. С другой стороны, это означало, что должен быть какой-то способ поднять мост снова. Надо было только его найти. И я начал искать. На стенах было много странных и непонятных штуковин, из-за которых я чувствовал себя несколько неуютно. И тут я увидел три небольшие кнопки, над которыми были три знака. Они выглядели довольно просто и понятно по сравнению с остальными вещами в этой комнате, так что я решил начать с них. На первой было написано: «Отключить панели от мобов». «Панели от мобов?» «Так вот, на что я наступил, прежде чем мост исчез в лаве». «А-а-а! Жаль, что я не прочитал это до того, как попытался взбежать на мост. Я мог бы так легко оказаться в комнате острова». Над оставшимися кнопками было написано «Очистить и перезагрузить». Перезагрузить и очистить. Что? Так как кнопка «Отключить панели от мобов» относилась к мосту, то и кнопки «Очистить и перезагрузить» должны относиться к нему же, по-моему, так, иначе зачем их размещать вместе? Мне это показалось логичным, и я протянул руку, чтобы нажать кнопку. Моя прямоугольная рука зависла в воздухе. Я не знал, какую кнопку нажимать. «Очистить» означало, что горизонт чист и по мосту можно идти. Или «перезагрузить» означало вернуть мост на место. Блин, ну почему в Майнкрафте все так сложно? Я попробовал думать как ребенок-хакер и решил, что «очистить» означает убрать все, а «перезагрузить» означает вернуть мост на место. Я смело нажал кнопку «перезагрузить» и взглянул на озеро лавы, предвкушая возвращение моста. Ничего. Лава осталась на месте, но вдруг случилось нечто странное. Стены вокруг меня замерцали, и все предметы на стенах закрутились и завертелись. Я еще не понял, что именно сделал, но начинал подозревать, что это что-то плохое. Я прошелся по комнате, чтобы все проверить. В итоге я нашел целую серию загадок. Некоторые вещи были совсем непонятными, но кое-что я, кажется, сообразил. Хотя, по правде сказать, и в этом я не был до конца уверен. То есть я знал, почему мне надо решить загадки, но не понимал, как. В любом случае, вот что я нашел. Первое. Проигрыватель для компакт-дисков. У меня уже был такой в доме коте, поэтому я знал, как с ним обращаться. На знаке рядом с ним было написано: «Когда диск нужный зазвучит, мост вмиг восстанет из пучин». Круто! Я могу поднять мост с помощью проигрывателя для компакт-дисков и добраться до стола с летающей книгой. К сожалению, проигрыватель был пуст, а у меня не было ни одного диска. Но, по крайней мере, я знаю, как починить мост. Надо просто найти нужный диск. Что тут сложного? Второе. Пустая вешалка. Странно, до того, как я нажал кнопку «Перезагрузка», на ней точно что-то висело. Сверху было написано: «Собери части доспехов золотых в комнате, где увидишь ты их. Лаву как посуху ту перейдешь, когда на вешалку все их вернешь». Да, вот и еще один способ поднять мост. Или он поднимет только часть моста. Всего-то и надо найти золотые доспехи. Это должно быть просто. Если они золотые, значит, яркие и блестящие. Третье. Множество рычагов. По-моему, часть из них раньше была опущена вниз. Длинный ряд рычагов, повернутых вверх. Над каждым из них в рамке был блок определенного цвета. Если эти цвета составляли какой-то код, то я его не понимал. Четвертое. Сундук. Я надеялся, что найду в сундуке оторванную страницу или что-то интересное, но мне снова не повезло. Он был абсолютно пуст. Однако рядом с ним было три знака. Вот что на них было написано: «Лава тебя не пугает, пускай. Мост подними и смело шагай. Слизь получи, смелей, не робей. У Гаста слезу в бою ты отбей. Все, что добыл, сложи в сундуке и шагай по мосту налегке». Если я все правильно понял, мост вернется, если положить в сундук слизь и слезу Гаста. — К сожалению, я понятия не имел, где взять слизь и кто такой Гаст. Да и с Неробей у меня, честно говоря, часто возникают проблемы. Будем надеяться, что я смогу поднять мост и без этого. Пятое. Головы мобов. Я мог бы поклясться, что раньше они смотрели в другую сторону. Последний предмет в комнате был достаточно гадким. Ряд голов мобов на стене. Они висели в рамках, как охотничьи трофеи в кабинете моего дяди Брюса. Я узнал головы крипера, скелета и зомби. Но последняя голова была очень странной. Она была похожа на обгорелый, почерневший скелет. Означало ли это, что я должен убить моба и дополнить коллекцию его головой? Я, конечно, сражусь с монстром, если нужно, но я точно не буду таскать с собой отрубленные части тела. Это отвратительно. Хватит мне уже тухлого мяса, зомби. Фу! Глядя на все эти загадки, я испытывал какое-то смутное чувство, что здесь что-то не так, пока вдруг меня не озарило. Сначала пустой проигрыватель компакт-дисков, потом пустая вешалка для доспехов, рычаги, повернутые вверх, и головы монстров, смотрящие в одну сторону. Вся комната была словно огромный кодовый замок для моста над лавой. Я его перезагрузил, и мне теперь придется снова выставлять код. Нет! Почему мне так не везет в Майнкрафте? У меня был выбор из двух слов — очистить и перезагрузить, и я выбрал не то, что за подстава. Ох, это плохо. Получается, мне надо найти все доспехи для вешалки, положить слезы и слизь Гаста в сундук, найти нужный диск для проигрывателя, а заодно разобраться, в какую сторону должны быть повернуты рычаги. Кроме того, я понятия не имею, что делать с головами монстров. По крайней мере, тут мне не угрожают мобы, которые бродят снаружи. Четверг. Хорошие новости. Я нашел суперкрутую машину. Плохие новости. Она сломана. Знаете, у меня был шанс все обдумать, и моя ситуация, возможно, не так плоха, как мне вчера показалось. Думаю, у ребенка-хакера, который все это построил, был запасной план для решения всех этих загадок. Глупо было бы построить такой огромный особняк, чтобы случайно закрыть дверь в собственную спальню. Уверен, мне не надо будет решать все загадки в комнате замки. Кому захочется каждый раз подобным заниматься? Уверен, мост поднимется, стоит мне решить одну из загадок. Очень сильно на это надеюсь. Думаю, все, что мне нужно, находится где-то внутри особняка. Поэтому я буду рассматривать все это как квест или поиск сокровищ. Будет весело. Кстати, я уверен, что никаких привидений тут нет. Я не слышал и не видел ничего потустороннего. Думаю, я в полной безопасности. А даже если и нет, то у меня есть мой меч, мой лук и тонна стрел. К тому же на мне мои новые черные доспехи, которые уже показали себя в этом мире. Со мной все будет в полном порядке, правда? Я беру обратно все, что сказал об этом доме. День прошел ужасно. Все двери в этом доме пронумерованы, но номера идут не по порядку. Первая комната, которую я исследовал, была обозначена цифрой 2. Теперь я ее называю «Мобошлеп 4000». Внутри комнаты был огромный бассейн с узкой дорожкой вдоль стены. Вода текла к центру бассейна, словно там была огромная воронка. Но самое необычное — лавопад, текущий с потолка посередине комнаты. Я зашел в комнату в поисках улик. Я наполовину обошел бассейн, когда услышал тихий стон позади себя. И я знал, что это означает «зомби». Я обернулся и увидел, как он движется по дорожке прямо ко мне. Он был слишком близко для стрельбы из лука, поэтому я достал свой меч. Я не собирался убегать от одного несчастного зомби, но и бежать ему навстречу я тоже не планировал, поэтому я ждал. Он подходил все ближе и ближе, протягивая ко мне свои зеленые руки. Как только он приблизился на достаточное расстояние, я со всех сил махнул мечом. Шмяк! Зомби пошатнулся, соскользнул с дорожки и с плеском упал в воду. Течение подхватило его и понесло в центр комнаты и столкнуло с лавой. Он сгорел. Похоже на мобошлёп 3000 в мире дома кота, только намного больше. В этот момент я снова услышал стоны зомби и клацанье костей. Я понял, что мне пора убираться оттуда. К сожалению, узкую дорожку, ведущую к двери, заблокировала толпа разнообразных мобов. Толкая друг друга, они пытались добраться до меня. Некоторые падали в воду, и их уносило к столбу лавы. Выбрав направление, в котором мобов было вроде бы меньше, я начал пробиваться к двери. С помощью меча я скинул несколько зомби в воду, но при этом стал слишком хорошей мишенью для скелетов. Мои черные доспехи очень пригодились, но когда в меня попала стрела... Это все равно было больно. Мне нужен был новый план и поскорее. И тут что-то врезалось мне в спину и столкнуло в воду меня. Мне пришлось изо всех сил плыть, чтобы не врезаться в столб лавы. Потом стало еще хуже. Несколько зомби прыгнули на меня и чуть было не потопили. Я уж и не знал, что случится раньше. Я сгорю в столбе лавы или утону. Внезапно я оказался на сухих камнях и смог снова дышать. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что стою на узкой дорожке, которую сверху даже не заметил. Стены, составленные из деревянных знаков, сдерживали воду. Над моей головой проплывали зомби на пути к столбу лавы. Видимо, мне повезло, что зомби так на меня набросились. Никогда не думал, что скажу это, иначе бы меня прибило к столбу лавы, как и их. Но я все еще не был в безопасности. Скелет снова выстрелил в меня. «Ой!» Он, оказывается, не только хорошо видел меня под водой, но и мог стрелять в меня. Я побежал по дорожке до угла, где маленькая лестница вела в туннель. Поскольку туннель вел прочь от скелетов, я, не раздумывая, нырнул в него и вскоре оказался в небольшой комнате. В потолке было отверстие, через которое вверх уходила лестница. На стене висела голова крипера, как в комнате замке. Только голова этого крипера была повернута влево, будто стрелка часов указывала на 9 часов. Я решил, что это подсказка. Именно в этом направлении должна смотреть голова крипера в комнате замке. Кроме этого, в комнате был небольшой сундук. Внутри была оторванная страница из книги. поместив стеклянную бутылку с водой на варочную стойку. Для достижения различных эффектов добавляются разные ингредиенты. Дополнительные ингредиенты изменяют основной эффект зелий, делают их более или менее сильными, увеличивают или снижают длительность их действия, меняют эффект на противоположный и даже превращают зелье во взрывающееся. Этот эффект обнаруживается, если зелье бросить. Ведьмы особенно любят использовать взрывающиеся зелья, когда атакуют игроков. Примечание. Все эффекты от зелий, а также отравление, голод и тошнота от иглобрюха, тухлого мяса, отравленной картошки и пещерных пауков моментально прекращаются, если выпить молока. Однако важно быть крайне осторожным при этом, потому что... Осторожно пить молоко? Почему? Молоко может быть опасно? Ненавижу, когда страницы вот так обрываются. Минуточку. Получается, что в Майнкрафте действительно есть ведьмы, и они атакуют игроков. По крайней мере, у меня есть ведро воды, чтобы справиться с ними. Ну, помните, мое оружие против Бастинды и Странников Края. Но мне все равно не хочется с ними столкнуться. Я вообще не хотел бы встречаться с мобами, особенно в таких количествах, как в комнате с мобошлепом 4000. Я подумал, что лестница ведет ко второму выходу из комнаты, и оказался прав. Серая кнопка открывала раздвижную дверь, как в доме НЛО. Вскоре я снова был в коридоре, только это был уже другой коридор. Спустя какое-то время я набрел на дверь с пометкой 7. Исследовав комнату, я дал ей название «Зал зелий». Сейчас все расскажу. Первое, что я заметил, войдя в комнату, это огромное количество знаков на стенах, а также кнопки и рычаги на полу. Ничего опасного я не заметил, поэтому вошел и огляделся. Сразу скажу, я только смотрел на знаки и ничего не трогал. После фиаско с кнопкой перезагрузки я бы ни за какие коврижки не нажал бы кнопку, не зная наверняка, что она делает. Я быстро понял, что все эти рычаги и кнопки управляли гигантской машиной по приготовлению зелий. Все это я выяснил благодаря подсказкам на различных знаках. На них были надписи вроде «Сила», «Прыжки», «Дыхание под водой», «Огнеупорность» и «Лечение». Также сделать вывод мне помогли подписи «Зелье варится, подождите» и «Установите рычаги, потом нажмите «Варить». На стенах комнаты был ряд лампочек, над которыми было написано «Загрузите иглобрюха» и «Загрузите паучий глаз». Видимо, это были ингредиенты для особых зелий. Зелье из паучьих глаз? Фу! Ни одна лампочка не горела, кроме одной, надпись над которой гласила «Загрузите бутылку воды». Я хотел сделать лечебное зелье, оно бы мне точно пригодилось, но боялся что-нибудь сломать. Надеюсь, что смогу сделать зелье позднее, если я когда-нибудь разберусь, как загружать бутылку воды. К сожалению, я понятия не имел ни как сделать бутылку, ни где ее достать. У противоположной стены стоял сундук с надписью «Выдача». Я открыл его в надежде, что в нем что-нибудь осталось, но он был пуст. Эх. Никаких подсказок для комнаты замка мне не попалось, но поскольку комната была безопасной, я решил в ней немного передохнуть и перекусить. После толпы мобов и разочарования из-за отсутствия зелий мне нужен был перерыв. Пятница. Хорошие новости. Я быстро играю в шашки. Плохие новости. Еще один вид мобов на меня охотится. Сегодняшний день был наполнен волшебством, но не в положительном смысле этого слова. Пожалуй, лучше я начну с самого начала. После зала зелий я нашел комнату под номером 5. Войдя в нее, я сразу увидел группу селян, как я думал, но меня мучило смутное ощущение, что дело нечисто. Вот странности, которые я заметил. Первое. В дальнем конце комнаты стоял дом на сваях. В деревнях я подобного не видел. Второе. Костры и котлы над ними. Селяне готовят? Третье. Темно-пурпурные одежды и остроконечные шляпы на всех селянах. Это что, новая мода? Четвертое. Пурпурные глаза. Пурпурные глаза? Мой мозг стал сигналить, что здесь что-то не так. Очень серьезно, не так. Тут я заметил зеленоватый отлив кожи селян и большие бородавки у них на носах и понял, что это были не селяне, это были ведьмы. Прежде чем я успел что-либо сделать, ближайшая ведьма швырнула в меня бутылку, которая разбилась о землю и обрызгала меня липкой зеленой жидкостью. «Ой, как больно!» Моей первой мыслью было «беги», но потом я подумал: «оружие Бастинда». Я выхватил из кармана ведро и плеснул в ведьму. «Получай!» — крикнул я. Вода вылилась на землю между нами и слегка оттолкнула нас друг от друга. Мне все еще было больно от зеленой жидкости, а вот вода на ведьму не подействовала совсем. Тут она снова размахнулась и кинула в меня пурпурно-синей жидкостью. Мне надо было убираться оттуда и побыстрее. К сожалению, ноги мои стали словно чугунными и еле двигались. Прежде чем я смог убежать, вторая ведьма подошла ко мне с другой стороны. Я был в ловушке. Мне конец. Единственное, что спасло, вы не поверите, вторая ведьма. Да, она бросила бутылку в меня, но промахнулась и попала в первую ведьму. Тогда первая ведьма бросила бутылку в ответ и случайно попала в третью ведьму. И все три ведьмы вступили в настоящий бой на бутылках. Вскоре они были так заняты друг другом, что забыли обо мне. В обычной ситуации я бы уже не только выскочил за дверь, но и отбежал бы на полкилометра. Однако в этот раз я двигался, как в замедленной съемке. Тут я вспомнил, что на оторванной странице говорилось о способности молока нейтрализовать действие зелья. Я предположил, что они кидали в меня именно зелье, но спрашивать их об этом не собирался. К тому же еще несколько ведьм нас заметили и двинулись в нашу сторону, чтобы присоединиться к веселью. Времени у меня не было, я достал ведро молока из своего расширяющегося кармана и залпом выпил его. Внезапно я снова смог бегать, и очень вовремя. Вновь подоспевшие ведьмы как раз начали кидаться в меня бутылками. Я уклонялся как мог, но все равно в меня попала одна бутылка с зеленой жидкостью. Ой! Я выбежал в дверь и побежал по коридору. До меня не сразу дошло, что я забыл закрыть за собой дверь. Я обернулся, чтобы вернуться. Ведьма вышла из комнаты и направилась прямо ко мне. Я решил, что закрою дверь как-нибудь в другой раз и побежал в противоположную сторону. Завернув за угол, я забежал в первую же попавшуюся комнату. Я захлопнул дверь за собой, повернулся и увидел множество серых панелей. В них был весь пол. Лишь в двух местах пол не был ими покрыт. Там, где стоял я, и у противоположной стены. Кроме этого, в комнате была серая кнопка и черный блок в рамке на дальней стене. Похоже, это была какая-то подсказка, но с такого расстояния я не мог ничего разглядеть. Секунду я стоял, собираясь с духом. Ладно, возможно, на это ушло немного больше времени. Подсказка была мне необходима, чтобы поднять мост, и мне ее не получить, пока я стою на другом конце комнаты. Но я не собирался бездумно бежать по панелям. Учитывая, как мне везет, они могут провалиться вниз вместе со мной. Нет, я все сделаю спокойно и медленно, и не подвергаюсь себя опасности. Я наступил на пластину и быстро отпрыгнул обратно. И я рад, что так поступил, потому что с потолка посыпались наковальни. Одна из них упала прямо на то место, где я только что стоял. Если бы я не отпрыгнул, меня бы расплющило. Должен быть какой-то способ попасть на другую сторону. Надо лишь найти его. Я проверил еще несколько панелей, и снова сверху упали наковальни. Интересно, что, долетев до земли, наковальни ударялись, а потом подскакивали в воздух и парили, словно трофеи, которые выпадали при смерти моба. Спустя несколько попыток я выявил последовательность, в которой падали наковальни. Этого было достаточно, чтобы мне в голову пришел план под названием «Шашечки». Я буду уклоняться от наковален вперед и вбок так же, как ходит шашка. Я глубоко вдохнул и отправился в путь через комнату. Я наступил на первую панель, и дождь из наковален устремился ко мне. Я уклонился вперед и вбок, и меня снова чуть не накрыло наковаленными осадками. Я снова уклонился, что вызвало новый дождь из наковален. Чем дальше я продвигался, тем быстрее они падали, все ближе и ближе за моей спиной. Бам! 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 Под конец я перешел на бег, и все равно меня чуть не расплющило. Но я сделал это. Раньше я смеялся, когда на персонажей мультфильмов падала наковальня. На самом деле это ужасно страшно, когда она нацелена на вашу макушку. Я думал, что со времен Дома кролика мишень с моей головы исчезла, но, похоже, она вернулась. Темный блок оказался обгорелой головой скелета, повернутой на 3 часа. Еще одна подсказка для комнаты замка. Ура! 2 головы готово, 2 осталось. Я подумал, что время должно быть близиться к ночи, и хорошо бы перекусить. У меня так разыгрался аппетит после того, как меня чуть не расплющило. Поэтому я пожевал хлеб, который приготовил в доме НЛО. После небольшой передышки я направился на поиски новых подсказок. Я с радостью бы попробовал использовать те, что уже нашел, но я не совсем знаю, где находится комната-ключ. Я не виноват. Все коридоры на одно лицо, а в нумерации комнат нет никакого порядка. Да, я потерялся внутри здания. Какой позор!
Суббота. Хорошие новости. С загадками дело понемногу продвигается. Плохие новости. Еще один гигантский монстр. После перекуса я чувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим. К тому же гордился собой, ведь я преодолел падающие наковальни, не превратившись в лепешку. Я был готов к новым приключениям. Я начал день с того, что нажал серую кнопку в комнате с наковальнями. В результате открылась раздвижная дверь в другой коридор. Я осторожно выглянул, и поскольку ведьму видно не было, решил, что там достаточно безопасно. Коридор ничем не отличался от других, и вскоре мне попалась очередная комната. Комната под номером 13 снаружи выглядела вполне обычно, но внутри все было очень странно. В комнате было полно коров, овец, свиней и куриц, которые ходили вверх ногами по потолку. Я не мог поверить своим глазам. Это был какой-то сбой в Майнкрафте. Комната антигравитации? Ловушка? Мне не хотелось оказаться на потолке. Кто знает, смогу ли я оттуда спуститься. Я так и остался стоять в дверях. На стене я увидел рычаг рядом с пурпурным блоком в рамке. Еще одна подсказка. К сожалению, я не понял, должен ли рычаг быть повернут вверх, как он выглядит от двери, или вниз, как он выглядит для животных, ходящих по потолку. Я решил, что придется мне это угадывать в комнате замке. Вернувшись в коридор, я заглянул за угол и увидел ведьму. На мое счастье, она смотрела в другую сторону. Я пробежал мимо комнаты, в которой только что был, и забежал в комнату с цифрой 9 на двери. Войдя в комнату, я сразу увидел, насколько она огромная. Потолок был как минимум на уровне второго этажа. Рядом со входом находились две серые кнопки. Над одной из них был знак «Один слизень», над другой — «Много слизней». У меня не было ни малейшего желания встречаться с любым количеством слизней. Помните, левши? Так что я не собирался нажимать ни ту, ни другую кнопку. Я уже почти вышел из комнаты, когда вспомнил надпись над сундуком из комнаты замка «Слизь, получи, смелей, не робей». Я задумался. После зомби оставалось тухлое мясо, а после скелетов — кости. Может, слизь оставалась после слизней? Для Майнкрафта это звучало достаточно логично, а я очень хотел вернуть мост на место, поэтому я решил, что можно попытаться. Я достал меч и был готов. Признаюсь, я нервничал. Ну, вы понимаете, после левшей в первом мире. Я решил нажать на кнопку «Один слизень», потому что в подсказке не говорилось, что слизи надо получить много. И я предполагал, что один слизень лучше, чем много. Как только я нажал кнопку, воздух в середине комнаты замерцал. Затем самый огроменный на свете слизень появился прямо из воздуха. Я не шучу, он был больше земляного дома из предыдущего мира. Вы наверняка догадались, что случилось потом. Вжжик! Я выскочил из комнаты еще до того, как успел закричать. Представляете, каково это — вляпаться в такого слизня? Наверняка от него можно получить супер-левши, и все, к чему я прикоснусь в Майнкрафте, прилипнет ко мне навечно. Может, я смогу обойтись без слизня? Попробую разобраться с другими загадками, а сюда вернусь только при крайней необходимости. После такой встречи у меня пропало всякое желание исследовать новые комнаты. После суперслизня из ада я не мог заставить себя встретиться с другими монстрами. Какое-то время я бродил по коридору, пока не оказался у входной двери. Я выглянул на улицу, решив, что мне нужен перерыв. Пока что я нашел в доме лишь кучу злобных мобов, смертельные ловушки, нового монстра, который пытался меня убить, и самого огромного слизня в мире. Мне нужен был глоток свежего воздуха подальше от всех существ, охотящихся за моей головой. Но зрелище, представшее передо мной, когда я выглянул на улицу, заставило меня примерзнуть к месту от ужаса. Скелеты, зомби, пауки, криперы и странники края бродили, шатались и толкались перед домом во всех направлениях. Их были сотни.
Вдруг они остановились, посмотрели на меня и бросились в атаку. Именно в этот момент я решил, что дом с загадками, дразнилками и привидениями не так уж и плох, и я захлопнул дверь. А потом достал 4 блока камней из расширяющегося кармана и забаррикадировал каждую из створок двери. Так, на всякий случай. После этого у меня появилось жгучее желание продолжить искать подсказки. Поскольку я был рядом с комнатой замком, я решил использовать уже найденные подсказки в деле. Я направился прямо к головам монстров и попытался понять, что с ними делать. Я очень надеялся, что разберусь с этим, мост сам собой не поднимется. Все головы в комнате замка смотрели направо, но найденные мной головы смотрели в другие стороны. Мне совсем не хотелось трогать отрезанные головы монстров, но я не знал, как еще их двигать. Мне бы очень хотелось, чтобы в Майнкрафте были резиновые перчатки, хотя, может, на мои квадратные руки налезли бы только целлофановые пакеты, но вы поняли, что я имею в виду. Я сжал зубы, протянул руку и ткнул голову крипера. Она повернулась. И она не была липкой и противной. Хотя нет, немного противной все-таки была. После нескольких попыток я смог повернуть головы крипера и обгоревшего скелета так, чтобы они соответствовали изображениям, которые я видел в комнатах. Я наполовину решил первую головоломку. Я очень надеюсь, что это будет единственная головоломка, которая мне понадобится, чтобы поднять мост. Воскресенье. Хорошие новости. В Майнкрафте есть еще одна вкусняшка. Плохие новости. Майнкрафт — очень духовная игра. Частичное решение головоломки я отпраздновал коротким отдыхом, после чего вновь поднялся по лестнице. Стыдно признаться, но скоро я снова потерялся. Этим коридорам не помешают указатели или что-нибудь похожее. Спустя какое-то время я нашел комнату, которую раньше не видел. Один, первая. Я открыл дверь и обнаружил банкетный зал. В комнате стоял большой стол, сервированный для пира, только вместо еды были разложены картинки в рамках. Приглядевшись к картинкам, я обнаружил, что сам не стал бы есть это ни за что. Вот список этой странной еды. Первое — тухлое мясо. Никогда больше. Второе — глаз паука. Фу! Третье — противная зеленая картошка. Тьфу! Четвертое — круглая желтая рыба. Никогда, никогда больше. Пятое — светло-коричневый пирог, надкушенный. На вид он был нормальным, но я не доверял внешнему виду вещей в мире, где есть зелье из бородавок. Шестое — куча всякой гадости, которую и едой-то назвать нельзя. Ну, хоть еда на столе выглядела гадко, сама комната выглядела очень круто. Ее освещали светильники Джека, парившие над столом. Выглядело это все как Хогвартс на Хэллоуин, но это еще не самое главное. Около стены стоял сундук, в котором я нашел оторванную страницу. На пустом блоке земли, травы или грядки рядом со стеблем. Тыквы — одно из наиболее полезных растений. При совмещении с факелом из тыквы получается светильник Джека. Тыквы необходимы для создания железного и снежного големов, а также являются ключевым ингредиентом тыквенного пирога. Это вкуснейшее блюдо очень легко сделать. Просто совместите в любом порядке следующие 3 ингредиента: 1 тыква, 1 яйцо и 1 сахар. В результате это вкусное... круто! У меня еще оставался сахар из мира дома НЛО, так что мне нужны были только яйца и тыквы. Я обожаю мамин тыквенный пирог, и если пирог в Майнкрафте хотя бы в половину так же хорош, как ее, то это будет очень вкусно». Других подсказок в комнате не было, к тому же вся эта еда в рамках начинала действовать мне на нервы, поэтому я вышел в коридор. Побродив немного, я наткнулся на комнату 3. Прежде чем войти, я прислушался. Мне совсем не хотелось наткнуться на ловушку, монстров, ведьм или найти чего похуже. Есть ли в Майнкрафте что-нибудь похуже? За дверью было тихо, поэтому я открыл дверь. На всякий случай лук я держал в руке. За дверью была другая дверь. Я решил, что внутри должно быть что-то крайне опасное, если требуется две двери, чтобы его удержать, или что-то крайне ценное. Медленно, осторожно, я открыл вторую дверь и увидел комнату, полную привидений. Около 10 привидений в доспехах летали по комнате. Не то чтобы я видел самих привидений, но как еще доспехи могли бы летать? Может, в Майнкрафте есть костюмы Железного Человека? В любом случае, я не собирался связываться с привидениями. Я закрыл дверь и уже вышел в коридор, когда вспомнил знак рядом с пустой вешалкой в комнате замке. На нем было написано «Собери части доспехов золотых в комнате, где увидишь ты их». Мне что, надо отобрать золотые доспехи у привидений? «Мама!» Я вновь зашел в комнату и несколько минут осторожно следил за привидениями. По правде говоря, я стоял в дверном проеме и был готов в любой момент выбежать из комнаты. Все летавшие в воздухе привидения носили серые доспехи. И тут я увидел блеск золота. У одного призрака были золотые башмаки, у другого золотые штаны, у третьего золотая кольчуга. И под самым потолком я увидел призрака в золотом шлеме. Значит, я не ошибся. Придется снять золотые доспехи с привидений. Ох, я медленно вошел в комнату. Хорошие новости заключались в том, что привидения не спустились вниз, чтобы наброситься на меня. Плохие новости — они не спустились вниз, чтобы я мог схватить доспехи. И тут мне улыбнулась удача. Привидение в золотых башмаках пролетело почти над полом. Я бросился к нему, прыгнул и схватил драгоценную обувь. Есть! После этого все привидения поднимались вверх, стоило мне к ним приблизиться. Дурацкий высокий потолок. Поняв, что допрыгнуть до привидений я не смогу, я придумал план, который посчитал гениальным. Называется он «Ступени и хваталки». Я установлю ступени вдоль стен комнаты, что-то вроде спиральной лестницы. Затем я поднимусь по ним и стяну доспехи с привидений. Легкотня, да? Если бы. Часть плана под названием «Ступени» прошла идеально, а вот с хваталками возникли проблемы. Привидения летали так быстро, что я постоянно промахивался и падал. Вскоре ступени и хваталки превратился в прыжки и падения. И да, чем дольше я прыгал, тем становилось больнее. Где-то после миллионного падения мне пришла в голову еще одна гениальная мысль — стянуть с призраков и серые доспехи, чтобы заменить ими мои черные. В мире дома кролика я носил железный шлем и знаю, что он крепче моих черных доспехов, а лишняя защита мне не помешает.
В следующий раз, когда мимо пролетал призрак, я вцепился в серую кольчугу, но она не отцеплялась. Тогда я с силой дернул серый шлем. Ни малейшего результата. Спустя еще несколько попыток и падений, я понял, что привидение позволит мне взять лишь золотые доспехи. Эх... Я провел еще несколько часов, как мне показалось, в погоне за летающими привидениями, но в конце концов собрал все части золотых доспехов и впечатляющую коллекцию синяков. Быстрый, как молния, я побежал по коридору к лестнице и вниз по ступеням в комнату замок. Я подошел к вешалке и аккуратно разместил на ней все части золотых доспехов. Как только я поместил последнюю часть, шлем, часть каменного моста поднялась из лавы. Сработала! Я ждал, когда появятся остальные части, но этого не произошло. Видимо, придется мне решить все загадки. Что ж, одна готова, осталось четыре. Я отметил этот золотой момент хлебом. Ох, как бы мне хотелось печенья, или торта, или пирога. Понедельник. Хорошие новости. Я на один шаг ближе к тыквенному пирогу. Плохие новости. Как же долго мне пришлось его выжидать. Сегодня я исследовал очень странную комнату, почти такую же странную, как комната антигравитации. Стоя перед дверью с номером 11, я уже слышал голоса коров, овец, свиней и куриц за дверью. Опасности эти звуки не предвещали, так что я смело открыл дверь и обнаружил огромный хлев с тарзанками. Наверное, не очень понятно звучит, поэтому я опишу поподробнее. К потолку были прикреплены тарзанки, на которых вверх-вниз раскачивались коровы, свиньи, овцы и курицы. Они словно были гигантскими живыми йо-йо. Почему в этом доме животные все время как-то связаны с потолком? Больше всего меня озадачили овцы, потому что они были всех цветов радуги. Красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые. Я даже немного удивился, что в комнате не было разноцветных овец, вроде той, что я видел в мире дома НЛО. Оторвавшись от раскачивающихся над головой животных, я осмотрел комнату. Она была пуста. Я уже собрался уходить, когда мне в голову пришла очередная гениальная идея. Обожаю, когда это происходит. Я мог восполнить запасы молока и собрать яйца. Во-первых, молоко не помешает в случае новой встречи с ведьмами. А во-вторых, у меня будет уже два ингредиента, необходимых для тыквенного пирога. Первым делом я получил молоко. Я подождал, пока одна из коров опустится достаточно низко и коснулся ее пустым ведром. Легкотня? А вот яйца? Тут дело сложнее. Поначалу курицы были не в настроении их откладывать. Я подождал. И еще подождал. И еще подождал. Если бы я не любил тыквенный пирог так сильно, я не стал бы ждать столько времени. Наконец, одна из куриц снесла яйцо. Оно упало на пол и пропало. Нет! Именно в этот момент я заметил, что пол покрыт черным ковром. Я сразу же поднял один из блоков ковра и обнаружил под ним металлическую воронку. Не знаю, к чему она была присоединена, но я не стал ее трогать, чтобы случайно что-нибудь не сломать. Спустя несколько часов, по крайней мере, мне так показалось, я наконец-то поймал яйцо. Не то чтобы курицы их не откладывали, я просто не успевал добежать до них до того, как они пропадали под ковром. В любом случае, я рад, что стал на один шаг ближе к тыквенному пирогу. Вторник. Хорошие новости. Я нашел новую подсказку. Плохие новости. Мне пришлось преодолеть медленный спуск. Сегодня я выпутался из одной неприятной ситуации и сразу же влип в другую. Выйдя из комнаты йо-йо, я снова увидел в коридоре ведьму. К счастью, она стояла спиной ко мне. Я так устал постоянно убегать при виде ведьмы, что решил перейти в наступление. Я выстрелил в нее из лука и попал точно в цель. Она развернулась и зыркнула на меня. Но вместо того, чтобы атаковать, она задрала нос. Приглядевшись, я увидел, что она пила из бутылки. Должно быть, это лечебное зелье. Тут мне в голову пришла пугающая мысль. А что, если ведьма не может умереть? Я решил не ждать ответа на этот вопрос и бросился прочь до того, как она успела бросить в меня своим зельем. После этого я больше не тратил стрелы на ведьм, а просто избегал их. Я забежал в ближайшую комнату, даже не взглянув на номер на двери. Она была небольшой и узкой, и в ней ничего не было, кроме сундука, стоявшего посередине. Открыв сундук, я обнаружил оторванную страничку и схватил ее, но прежде чем я смог ее прочитать, пол надо мной раскрылся. Я провалился во тьму. Летел я недолго и приземлился на что-то мягкое и липкое. Слабый свет далеко-далеко внизу позволил мне разглядеть, что я застрял в очень длинной шахте, заполненной паутиной. Фу! Я все еще падал, но только очень медленно. Я попытался выбраться наверх, но мне не за что было ухватиться. Тогда я попытался быстрее двигаться вниз, но у меня вновь ничего не вышло. Мне оставалось только ждать, когда закончится этот нереально медленный спуск. Наверное, я должен быть благодарным за все эти паутины. Никогда не думал, что когда-нибудь скажу о ней такое. В смысле, если бы я по-настоящему упал в такую огромную шахту, меня расплющило бы, как помидор, сброшенный с небоскреба. Но поскольку падал я жутко медленно, то угрожала мне только смерть от скуки». Опустившись примерно на половину шахты, я решил прочитать оторванную страницу из сундука. Крюк и обычный сундук. Их можно опознать по небольшому красному свечению вокруг замка. При открытии сундука ловушки издается сигнал, активирующий разнообразные устройства. Один из наиболее распространенных способов применения сундука ловушки – это ловушки со смертельным падением, в которых пол раскрывается под незадачливым игроком. В одной из вариаций этой смертоносной ловушки игрок падает в глубокую яму, полную... Как же глупо я себя чувствовал, что попал в эту легко избегаемую ловушку. Я даже не заметил красного свечения вокруг замка. Но впредь я буду обращать на это внимание. Когда я стал приближаться к концу шахты, дела приняли куда более неприятный оборот. Я услышал тихий писк. Это могло означать лишь встречу с одними из наиболее противных мобов в Майнкрафте — летучими мышами.
Да, может, они и не смертельно опасны, но они ужасно противные. Помните ту летучую мышь, что застряла у меня в волосах? Бррр! Короче, когда я, наконец, добрался до конца шахты и освободился от паутины, то оказался в одной комнате с сотнями летучих мышей. Ладно, скорее их была дюжина, но это все равно было на 12 больше, чем меня бы устроило. В середине комнаты я заметил проигрыватель для компакт-дисков. Возможно, нужный диск, о котором говорилось в комнате замки, находится именно тут. Я пригнулся, прокрался под носящимися повсюду летучими мышами и достал диск из проигрывателя. Ну, по крайней мере, я хотел сделать только это, но, видимо, моя рука соскользнула с нужной кнопки, и внезапно громкая страшная музыка наполнила комнату. Мыши как будто с ума сошли. Я схватил диск и побежал. Единственным выходом из комнаты была узкая винтовая лестница. Я бежал по ней все вверх, вверх и вверх, постоянно поворачивая так, что под конец у меня уже кружилась голова. Наконец я заметил серую кнопку на стене. Я нажал ее и приготовился к худшему. Открылась потайная дверь, и я оказался в коридоре недалеко от комнаты замка. «Круто!» Я бросился туда и вставил диск в проигрыватель. Снова заиграла страшная музыка, и еще одна часть моста поднялась из лавы. Успех! Новая часть поднявшегося моста не касалась предыдущей, но теперь у меня уже были готовы 2 из 5 участков. Если считать подсказки про головы, то я уже наполовину все решил. Ура! Среда. Хорошие новости. Я довел монстра до слез. Хе-хе. Плохие новости. Я встретился с новым ужасным мобом. Возвращение второй секции моста я отметил завтраком из хлеба. Я хотел остаться в комнате замки и немного отдохнуть, но спустя пару минут та жуткая музыка стала действовать мне на нервы. Она была похожа на саундтрек из фильмов перед тем, как случится что-то плохое. Я не хотел вынимать диск, чтобы мост не опустился обратно в лаву, поэтому ушел из комнаты в поисках новых подсказок. Но я не успел далеко уйти, прежде чем что-то плохое на самом деле случилось со мной. Я завернул за угол и столкнулся с ведьмой. В прямом смысле слова. Мы не видели друг друга из-за угла и столкнулись. У меня не было времени достать стрелу, поэтому я стукнул ее луком. Мне кажется, это ее только разозлило. Она облила меня зельем, ой, и я с криками убежал. Сделав несколько поворотов, я оторвался от ведьмы и вбежал в дверь под номером 12. Я оказался в огромной комнате, но небольшой ее участок, где стоял я, был огражден решетками. В центре располагалось что-то похожее на теннисный корт с белыми полосами на зеленом полу. В Майнкрафте есть теннис? Посередине даже был установлен ряд металлических решеток, прямо как сетка. В клетке, где находился я, была серая кнопка, несколько знаков и небольшой сундук. Вот что было написано на знаках. «Гастбол. Опасное развлечение для отважных игроков. Попади по мячу, но смотри, чтобы не попали в тебя». Знак над сундуком гласил «Снаряжение». Знак над кнопкой «Нажмите, чтобы начать». Я заглянул в сундук. Там лежала новенькая железная лопата. Прекрасно! Это было куда лучше моей старой каменной лопаты.
В комнате замки было написано: «У Гаста слезу в бою ты отбей». Я понятия не имел, кто такой Гаст и почему он должен плакать. Может, для этого я должен стукнуть его лопатой? На знаке рядом с сундуком была надпись: «Бей по мячу». Мне что, надо сыграть с Гастом в теннис? Он не умеет проигрывать и заплачет, если я его обыграю. Был лишь один способ это выяснить. Я глубоко вдохнул и нажал кнопку. Ничего не случилось, и я отправился к клетке на другой стороне комнаты. Может, в том сундуке есть что-то хорошее. Внезапно я услышал странный писклявый звук откуда-то сверху. Я поднял глаза. Зрелище, скажу я вам, было еще более странным, чем звук. На другой стороне теннисного корта летала гигантская белая голова. Она была абсолютно лысой, а из ее нижней части торчали тонкие белые штуки, похожие на щупальца. Больше всего этот моб походил на осьминога-альбиноса. Если это был Гаст, то имя ему подходило — нечто непонятное, но страшное. Он словно вышел прямо из ночного кошмара. И я наверняка знал, что он еще не раз появится в моих кошмарах. Не успел я повернуться и побежать, как он открыл свои красные глаза, издал громкий скрипучий вопль и плюнул в меня чем-то похожим на пылающий шар для боулинга. Я отпрыгнул в сторону, и мяч взорвался на полу, прямо у входа в зарешоченную часть комнаты. Там тут же вспыхнуло пламя, и я понял, что оказался заперт с этим монстром. «Нет!» Он снова закричал и плюнул в меня. Шар летел прямо мне в голову. Я вспомнил знак: «Попади по мячу, но смотри, чтобы не попали по тебе», и размахнулся лопатой, словно бейсбольной битой. Я ударил по мячу, он отлетел и взорвался у дальней стены. Не успел я перевести дух, как Гаст направил в мою сторону новый пылающий шар. Я отпрыгнул в сторону и ударил по мячу лопатой. Гаст летал по комнате, стреляя в меня огненными шарами снова и снова. Иногда у меня получалось отбить их, а иногда нет. К несчастью, взрывы от неотбитых шаров подожгли пол вокруг меня. У меня кончалось место для отступления. Я не думал, что мои черные доспехи огнеупорные, и не хотел проверять это на практике. Мне надо было что-то придумать. Слишком поздно. Гаст закричал и снова плюнул в меня. Огонь был повсюду. Я не мог увернуться от огненного шара. Я подождал до самой последней секунды и размахнулся лопатой как можно сильнее. Шмяк! Шар полетел туда, откуда появился, прямо в Гаста. Бум! Гаст мигнул красным, завалился на бок и исчез в облаке белого дыма. Да! Поскольку у меня в ведре больше не было воды, я потушил огонь, стуча по земле лопатой. Огонь окружал меня со всех сторон. Мне повезло, что я не поджарился, как картошка. Вместо Гаста на полу я обнаружил небольшой белый предмет в форме слезы. Я решил, что это и есть слеза Гаста, а значит, я уже наполовину открыл сундук. Все, что мне теперь было нужно, — это слизь. Звучит легко, правда? Нет, неправда. Я ведь уже упоминал, что ненавижу слизни еще со времен встречи с ними в самом первом мире Майнкрафта. Я совсем не хотел драться с ними, но я хотел поднять мост. Эх... Я взял слезу Гаста и мою новую лопату и отправился на поиски комнаты со слизнями. Иногда я натыкался на бродящих по коридорам ведьм, так что приходилось идти в обход, и я добирался целую вечность. К счастью, гигантский слизень, с которым я встретился пару дней назад, исчез, и комната была пуста. Никогда в жизни я больше не нажму кнопку «Один слизень». Таким образом, единственным возможным выбором для меня стала кнопка «Много слизней». Я решил, что это означало «много маленьких слизней». Уж с ними я справлюсь без особого труда, по крайней мере, я на это надеялся. Так что я покрепче сжал свой меч, сделал глубокий вдох и нажал кнопку. Я ожидал, что в воздухе появится стайка мини-слизней и начнет повсюду прыгать. Но вместо этого я увидел что-то совсем запредельное. Передо мной появилась гигантская башня из больших слизней, стоящих друг на друге, словно зеленый и липкий тотем. Я был настолько поражен этим зрелищем, что на секунду забыл обо всем и просто смотрел. Но тут вся эта штуковина развернулась и начала прыгать ко мне. Есть вероятность, что в этот момент я закричал. Кого я обманываю? Конечно, я закричал и храбро побежал в противоположную сторону. Я понятия не имел, как драться с этой штукой. Я мог бы атаковать нижнего слизня, но тогда вся стопка могла обрушиться на меня. Или я мог бы атаковать верхушку, но тогда меня забили бы нижние слизни. В любом случае, у меня не было времени на обдумывание плана, поскольку столб слизней несся прямо на меня. Я махнул мечом, шмяк, отпрыгнул и снова махнул, шмяк и еще раз шмяк. Последнее, что я хорошо помню, это нижний слизень, исчезающий в облаке белого дыма. После этого все превратилось в водоворот прыгающих кубов всех возможных размеров. Они были повсюду. Внезапно мне стало наплевать на слизь, сундуки или мост над лавой. Я просто хотел выбраться из этой комнаты живым и без левшей. Я бегал, как сумасшедший, размахивая своим мечом во все стороны, и бил все, что оказывалось между мной и дверью. Я до сих пор не знаю, как, но мне удалось выбраться в коридор. Правда, это был не тот коридор, из которого я вошел в комнату. Видимо, я выбежал из комнаты через другую дверь. Ведьм поблизости видно не было, поэтому я решил передохнуть минутку и съесть кусочек хлеба. Как выяснилось, из этой комнаты я унес не только ноги, но и кое-что еще. Где-то в процессе битвы со слизнями мой волшебный карман засосал два маленьких зеленых и липких шарика. Ура расширяющемуся карману! Я очень надеюсь, что это и есть слизь, которая нужна мне для сундука, потому что я вряд ли переживу еще один визит в комнату слизней. Остаток дня мне сопутствовала удача. Я не встретил ни одной ведьмы по пути в комнату замок. Там пришло время выяснить, действительно ли работают с трудом добытые мной сокровища. Я положил слезу Гаста и слизь в сундук и закрыл крышку. Ничего не случилось. На мгновение я испугался, что мне вновь придется пройти через этот кошмар. Потом средняя часть моста поднялась из лавы. Да, осталось решить лишь две головоломки. Хотя чему тут радоваться? Мне надо было решить еще две головоломки. Эх. Четверг. Хорошие новости. Я мудрый. Плохие новости. шуток у меня не осталось. Поскольку вчера был сложный день, битва со слизнями, теннисный матч с Гастом и все такое, я решил сегодня отдохнуть в комнате замке. Пока я жевал хлеб, мне в голову пришла прекрасная идея. Я напишу новую книгу под названием «Мудрость Майнкрафта». Я ведь уже записывал мудрые советы тут и там в своих дневниках. А теперь я соберу все крупицы моих знаний о Майнкрафте в одной книге. И тогда я смогу похвастаться, то есть поделиться ими с задирой Дирком, когда вернусь домой. Встречи с ведьмой, Гастом и слизнями вчера вдохновили меня на новые мудрые советы для игроков в Майнкрафт. Вот некоторые из них. Иногда лучше избегать, чем атаковать. Непонимание опасности — лучший источник храбрости. Иногда единственный выход — это бой. А может, мне стоит написать еще одну книгу шуток по Майнкрафту? Ведь в моих первых двух книгах шутки были просто обалденными, мне ли не знать? Уверен, что смогу придумать парочку новых. Сейчас попробуем. Как в Майнкрафте называется привидение со щупальцами? Гаст. Да. Пожалуй, писать «Мудрость Майнкрафта» — это более мудрый выбор. Пятница. Хорошие новости. Сегодня я много работал головой. Плохие новости. Я чуть было не стал намного тоньше. Сегодня я исследовал не ту часть дома, которую собирался. Увидев бродящую по коридору ведьму, я решил ее обойти, но натолкнулся на другую в соседнем коридоре. Или это была одна и та же ведьма? Жаль, что они не носили бирки с именами или одежду разных цветов, как селяне. Тогда мне было бы проще разобрать, где какая ведьма. Лишь ближе к обеду я добрался до комнаты под номером 15. За дверью ничего не было слышно, но это не доказывало, что там безопасно. Отсутствие опасных звуков не означает отсутствие опасности. Еще одна мудрость Майнкрафта. Я осторожно зашел и оказался в конце длинного узкого коридора. Я назвал комнату «комнатой реки» из-за быстрого потока воды, текущего по длинному каналу в полу. Примерно посередине комнаты вода уходила в туннель под полом. Странно, да? Тут я увидел у дальней стены сундук и подбежал к нему, надеясь найти очередную подсказку, однако он был пуст. Вдруг в дверях появился зомби. «О нет! Опять!» Я бросился к выходу, но зомби меня обогнал. Я попытался разобраться с ним с помощью меча. Шмяк, но лишь подтолкнул его ближе к двери. В этот момент я услышал клацающий звук за своей спиной, обернулся и увидел скелета с поднятым луком. Я отпрыгнул в сторону в тот самый момент, когда он выстрелил. Стрела просвистела мимо меня и попала прямо в зомби. В этот момент появились еще два зомби. Ситуация стала просто кошмарной. То же самое было в комнате с водой. Куча монстров и некуда отступать. Несколько зомби в такой толкучке упали в воду, и их унесло в туннель. Вскоре и я стал отступать к воде. Мобов было слишком много, чтобы я мог от них отбиться. Потом зомби стукнул меня. Ох! И я полетел в воду. Посмотрев в туннель, я увидел, что его дальний конец перегорожен решеткой. Затем стены туннеля пришли в движение и раздавили зомби, упавших в воду передо мной. «А-а-а!» Это было хуже, чем та сцена в мусорном отсеке «Звезды смерти» в «Звездных войнах». Я отчаянно искал какой-то люк. Должен же быть способ выбраться отсюда и не стать расплющенным, как блин. Тут я увидел серую кнопку на стене и металлическую дверь рядом с ней. Позади меня новые скелеты и зомби плыли по туннелю. У меня было лишь несколько секунд, прежде чем течение и мобы столкнут меня в зону расплющивания. К тому же, такие металлические двери обычно недолго остаются открытыми. Я знал, что у меня был всего лишь один шанс, поэтому мне надо было быть супербыстрым. Я добрался до двери и нажал на кнопку. Ох, выпущенная скелетом стрела угодила мне в спину в тот момент, когда я прыгнул в дверной проем. Зомби тянули ко мне свои страшные зеленые руки. Металлическая дверь захлопнулась у них перед носом. Я был в безопасности. Но это было очень рискованно. Если бы я промахнулся лишь на секунду, то превратился бы в отбивную. Я последовал по узкому проходу, сделал несколько поворотов и вышел в небольшую комнату за металлической решеткой. Здесь была лестница, ведущая вниз, и голова монстра в рамке. На этот раз это был скелет, перевернутый вниз головой. Есть! Осталось найти всего одну подсказку. Я направился прямо в комнату замок, чтобы воспользоваться найденной подсказкой. Правда, прямо — не самое подходящее слово, потому что по дороге я умудрился заблудиться и наткнуться на ведьму, так что мне пришлось обойти ее. Мне надоело уже от них убегать. Если я когда-нибудь снова найду ту комнату с ведьмами, то уж точно захлопну эту дурацкую дверь. По крайней мере, день закончился на хорошей ноте. Я перевернул голову скелета в рамке. Мне надо было найти еще одну подсказку, и эта загадка будет решена. К сожалению, подсказок по рычагам я почти не видел. Эх. Суббота. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Слишком много кошмаров, чтобы их перечислить. Я начал свой день, завтракая хлебом. Кстати, хлеб мне уже порядком надоел. И планируя следующую часть исследования дома. Я назвал ее «Операция высота». Я был почти уверен, ну, на 60% уверен, что осмотрел все комнаты на первом этаже, но нашел далеко не все подсказки. Это означало, что мне надо подняться на второй этаж, чего мне не особо хотелось, так как в кино самые страшные монстры всегда прячутся где-нибудь на верхних этажах. Я попытался придумать другое место для поисков, но не смог, поэтому пошел наверх. Признаюсь, начало операции «Высота» было поистине кошмарным. Когда я добрался до вершины лестницы, практически единственное, что я мог увидеть, это паутины, паутины и еще раз паутины. Коридоры были целиком покрыты паутиной. Фу! Мне совсем не хотелось провести несколько дней, пробиваясь через липкую гадость, и уж тем более я не хотел встречаться с гигантскими пауками. Единственным местом, свободным от паутины, был небольшой участок коридора с тремя дверьми. Я открыл помеченную числом 16. Комната выглядела абсолютно обычной. Она была почти пустой, в ней был небольшой сундук и рычаг на дальней стене. Звучит не очень храбро, но эта пустая комната меня нервировала. Некоторые комнаты на первом этаже поначалу тоже были пустыми, а спустя некоторое время становились жутко страшными. Поэтому я хотел побыстрее все в ней проверить на случай, если появятся монстры. Я подбежал к сундуку и одним движением открыл его. Пусто. По крайней мере, на дальней стене висела подсказка. Это был повернутый вверх рычаг под оранжевым блоком в рамке. тут я услышал слишком знакомые стоны и клацающие звуки за спиной. Я достал лук и повернулся, но то, что я увидел, заставило меня замереть и тупо уставиться вперед. Это действительно были зомби и скелеты, только на головах у них были тыквы с вырезанными на них лицами. Шлемы из тыквы? К сожалению, тыквы никак не ограничивали их обзор, потому что зомби повернулись и двинулись в мою сторону. К счастью, они были на другом конце комнаты, а вот скелет был прямо перед дверью. Мне придется с боем прорываться к выходу. Я выпустил в скелета 3 стрелы подряд, одну за другой. Все 3 попали в цель, и скелет исчез в облаке белого дыма. Этого я ожидал. Чего я не ожидал, так это увидеть парящую в воздухе тыкву на том месте, где скелет исчез. Круто! Теперь я смогу сделать тыквенный пирог, если выберусь отсюда живым. К этому моменту 2 тыквоголовых зомби уже почти подошли ко мне. Они шли прямо на меня, но я не отступал. На кону был тыквенный пирог. Я ударил одного зомби, шмяк, и оттолкнул его назад. Я ударил другого, шмяк, и он тоже отшатнулся от меня. Хорошо, что зомби не слишком умные. Они продолжали нападать на меня бок о бок, а я бил их мечом, пока они оба не растворились в облаке белого дыма. А я ни царапины не получил. Из зомби тыквы не выпали, но у меня еще оставалась тыква от скелета, как я думал. Я обернулся к двери и увидел тыквоголового зомби, уходящего с моей тыквой. Зомби что, все подряд воруют? Тут в комнате появилось несколько новых зомби и еще один скелет. У всех на головах были тыквы. Внезапно в пустой комнате стало очень тесно. Наверное, я мог бы добежать до двери и смыться, но я не собирался отказываться от пирога без боя. Но на этот раз я решил воспользоваться мозгами, а не только мечом. Как только зомби меня заметили, я применил тактику «отступай и приманивай». Я двигался спиной и заманил зомби прямо на линию огня скелета. Больше всего стрел попало в зомби, укравшего мою тыкву. Вскоре он упал и уронил ее. Это был мой шанс. Я прыгнул вперед, отчаянно размахивая мечом. 2 других зомби отступили, и я пробежал между ними. Я схватил мою тыкву, и в тот же момент в меня угодила стрела. Бам! Я закричал и со всех ног бросился на скелета. Не думаю, что мой крик его напугал, но сам я почувствовал себя лучше. Я рубанул, и скелет упал, прежде чем успел снова в меня выстрелить. Потом я выскочил через дверь и захлопнул ее за собой. Да, я был все еще жив. Я добыл еще одну подсказку, и самое главное — у меня была тыква. Поскольку удача была на моей стороне, я решил обследовать и 2 другие комнаты. Пережив последнюю комнату, я думал, что там может быть такого плохого. Уверенность может помочь вам выбраться из беды. Излишняя уверенность может помочь вам попасть в беду. Мудрость Майнкрафта. Рядом с дверью в следующую комнату была серая кнопка и табличка с надписью «Специальный замок для мобов. Нажмите, чтобы открыть». Это было что-то новенькое. Я и не знал, что мобы умеют открывать двери. Внезапно ощущение безопасности куда-то исчезло.
Но я не дал себя остановить. Я нажал кнопку, дверь открылась, и на меня выпрыгнул крипер. Я пробежал половину лестницы, прежде чем понял, что с этим крипером что-то не так. Настоящий крипер, первое, взорвался бы в коридоре или, по крайней мере, зашипел бы. Второе, погнался бы за мной по лестнице. И самое главное, третье, у него не было бы рук. Я достал лук и накинул тетиву. Медленно-медленно я поднялся обратно и заглянул за угол. И прямо посередине коридора стояла еще одна вешалка. Опять я попался. Я-то думал, что после случая со странником края в доме НЛО этого не повторится. Я ошибался. На этот раз на вешалке были зеленые доспехи, а вместо шлема — голова крипера. Надеюсь, не настоящая голова крипера. Фу! Комната за дверью оказалась не больше шкафа. Весь ее смысл был в том, чтобы вытолкнуть фальшивого крипера в коридор. Какая подлая шутка! Задира Дирк наверняка посчитал бы ее смешной, но я так точно не думал. Чувство юмора куда-то пропадает, когда тебе страшно. Я вспомнил, как в парке аттракционов на меня из шкафа выпрыгнул зомби. Это тоже было совсем не смешно. Меня еще немного трясло, когда я подходил к последней из трех дверей. На ней был номер 21. Рисковать я не собирался. Я приложил ухо к двери, но не услышал никаких звуков. Тогда я достал меч и, отойдя в сторону, открыл дверь. Ничего не случилось. Я осторожно заглянул внутрь и увидел лестницу. Комната оказалась узким началом хода, ведущего вверх. Он напомнил мне лестницу между домом-кроликом и его подвалом. Я надеялся, что в конце этой лестницы меня ждет столько же сокровищ. Я карабкался вверх, вверх и вверх. Высота лестницы была всего блоков 10, но расстояние кажется намного длиннее, когда постоянно ожидаешь, что какой-нибудь неприятный сюрприз обрушится тебе на голову. Помните про мишень у меня на голове? Комната, которую я увидел в конце лестницы, была расположена под самой крышей. Я понял это по наклонным потолкам и толстым балкам. В дальнем конце комнаты у открытого окна стоял широкий стол. Капли дождя из окна падали на стол. Где-то прогремел гром. Позади стола был какой-то блок в рамке. Еще одна подсказка. Я решил, что это голова четвертого моба, и направился прямо к ней. Постепенно я стал замечать неприятные намеки на истинную суть этой комнаты. Первое. Столы были заполнены мерцающими огоньками и какими-то странными конструкциями. Второе. На стенах были непонятные вещи в рамках. Третье. Стойка с дымящимися пробирками стояла в углу. Внезапно на стол взобралась свинья с поводком на шее. Зачем кому-то держать свинью на чердаке? У меня было очень плохое предчувствие насчет этого. И вдруг все эти части пазла сложились у меня в голове в единую картинку, и я замер. Я был в лаборатории безумного ученого, точно как в том старом черно-белом фильме «Франкенштейн», который я когда-то смотрел с папой. Я знал, что сейчас случится что-то плохое.
Мне хотелось бежать без оглядки, но мне очень нужна была подсказка для комнаты замка. До нее оставалось совсем немного, но я не мог ее разглядеть, потому что на пути у меня стояла свинья. Она смотрела на меня, будто ждала, что что-то произойдет. Я смотрел на нее, надеясь, что не произойдет ровным счетом ничего». Какое-то время я так и стоял, пытаясь решить, что делать дальше. Я не хотел подходить ближе к столу, но если эта комната такая же, как и остальные, то чем дольше я жду, тем выше шанс появления монстра. Так и случилось. Бум! Молния ударила через открытое окно прямо в свинью. Когда мои глаза снова смогли видеть после яркой вспышки, я увидел, что свинья исчезла. На ее месте было ужасное существо, которого я раньше не видел. Это было что-то вроде свина-зомби-мутанта. Монстр пробуждался точь-в-точь, как чудовище Франкенштейна в фильме. Это был Хрюкенштейн. Мои квадратные глаза вылезли из орбит, когда я его увидел. Голова была наполовину свиной, а наполовину черепом скелета и вся покрыта зелеными пятнами. Форма тела была как у зомби, а кожа розового цвета, как у свиньи. Точнее, часть кожи была розовой, часть была зеленой, а части вообще не было. Местами торчали белые кости. Это было отвратительно. Но хуже всего было то, что свинья держала в руке золотой меч. Я замер. Может, если монстр меня не заметит, он не нападет на меня? Хрюкенштейн издал ужасный, хрюкающе-стонущий звук «Хрюктон», развернулся и спрыгнул со стола. Теперь я мог разглядеть рамку. В ней была перевернутая голова зомби. У меня не было времени и дальше ее рассматривать, потому что Хрюкенштейн издал новый хрюктон и медленно двинулся в мою сторону. Я бросился к лестнице и практически скатился по ней вниз. Я не знал, умеют ли свинозомби спускаться по лестнице или открывать двери, но я не собирался выяснять этого. Я запустил руку в свой расширяющийся карман, достал каменный блок и поставил его перед дверью. Затем я поставил сверху еще один, полностью закрыв ими дверь, чтобы он наверняка не выбрался. Сделав это, я со всех ног бросился к комнате замку, чтобы воспользоваться последней подсказкой с головой монстра. Я повернул голову зомби, и спустя несколько секунд из лавы поднялась новая секция моста. Я поднял уже 4 из 5 секций. Конечно же, единственной секцией под лавой оставалась секция, которая была ближе всего к берегу. Словно дом надо мной издевался. Может, именно поэтому табличка при входе гласила «Дом с загадками, дразнилками и привидениями». Операция «Высота» была успешной, но очень утомительной. Я использовал все подсказки и всю свою храбрость. Мне нужен перерыв. Воскресенье. Хорошие новости. Я отличный строитель. Плохие новости. Лава. Сегодня я ломал мозг и пытался придумать, как перебраться через озеро лавы без моста. Результат? Никакого. Полный ноль. Я не придумал ни единого плана, который мог бы сработать. Вот некоторые из моих идей. Первое. Тарзан 2. пролететь над лавой на лиане. Этот план не мог сработать, потому что а. у меня не было лианы, и б. даже если бы у меня была лиана, я не смог бы прикрепить ее к потолку над лавой. Второе. Большой прыжок. Выпить зелье для прыжков. План был прост. Выпить зелье, разбежаться и перепрыгнуть лаву. Проблема была лишь в одном. Машина, делающая зелье, не работала. Ей нужны были стеклянные бутылки, а я не знал ни где их достать, ни как их сделать. Третье. Поднять паруса. Построить лодку и доплыть до комнаты острова. Уверен, вы и сами видите, что не так с этим планом. А. Я не знаю, как построить лодку. И Б. Лава, вероятно, подожжет лодку. И когда я уже потерял всякую надежду, мне в голову пришла идея. Четвертое. Соединенные камни. Построить свой собственный мост над лавой. Это был гениальный план. И как он мне раньше не пришел в голову, ведь именно это я сделал, чтобы пересечь ущелье в мире дома НЛО. К тому же тут мне придется построить лишь часть моста. Я бросился к краю лавы, но внезапно остановился. Я чуть было снова не наступил на пластины, из-за которых все и началось. К счастью, я вовремя вспомнил о них и остановился всего в нескольких сантиметрах. Я отправился в угол с тремя кнопками и нажал «Отключить панели от мобов». Я надеялся, что услышанный мною громкий клик означал, что пластины отключены. Я подошел к одной из пластин и проверил, отключена ли она, нажав на нее своей прямоугольной ногой. Мост никуда не делся. Я осторожно подошел к самому берегу озера напротив моста. Достав каменные блоки из кармана, я протянул их как можно дальше над лавой. Бумс! Камни прилипли к краю моста. Да! Я быстро установил еще несколько блоков камней, и вскоре мост был готов. Я бросился по новому мосту прямо к комнате острову. К сожалению, мое внимание было так сильно приковано к ней, что я не обратил внимания на едва слышное кликанье. Видимо, это сработал какой-то выключатель, поскольку внезапно лава полилась с потолка на остров. Нет! Лава текла по стеклянным стенам, полностью покрывая остров. В мост была встроена еще одна ловушка. Кто встроит ловушку в препятствие, в которое уже была встроена ловушка? Блин! Позднее, когда я немного успокоился, я оценил талант строителя-ребенка-хакера. Но в тот момент на мосту я был очень зол. Я столько вытерпел, столько раз рисковал и все равно не мог попасть в комнату остров. Я медленно поплелся по мосту к берегу. И вот тогда-то и заметил тонкую леску, натянутую над выстроенной мною частью моста. Она тянулась над всем озером и была прикреплена к стенам. Проходя, я коснулся ее и снова услышал тихое клик. Так вот почему лава залила комнату остров. Это я виноват. Получается, я уже второй раз виноват в том, что случайно не попал на остров. Блин! Это был худший день всей моей жизни. Я не знал, что скоро он станет еще хуже. Я прошелся по кликающим панелям и услышал чавкающий звук за спиной. «Что на этот раз?» Обернувшись, я увидел, как остатки моста вновь уходят под лаву.
«Нет, только не это! Опять!» «Но я же отключил панели! Неужели их надо отключать каждый раз, как я захочу по ним пройти?» Следующие несколько минут я громко топал и кричал. «Согласен, это характеризует меня не с лучшей стороны». Когда я успокоился, вернее устал, я стал думать, что мне делать дальше. Поразмыслив немного, я подошел к трем кнопкам в углу. Я уже нажимал на две из них с весьма противоречивыми результатами. Наверное, пришло время нажать на третью. Мост вновь опустился в лаву, поэтому терять мне было нечего. Надеясь на лучшее, я нажал на кнопку с надписью «Очистить». Секции моста вновь поднялись из лавы. Да, наконец-то я для разнообразия сделал что-то правильно. Согласен, остров, который был моей целью, все еще был покрыт лавой, но, по крайней мере, мост вернулся. Начало положено. Я решил, что единственная возможность выключить лавопад — это решить загадку с рычагами и поднять последнюю секцию моста. А значит, мне надо вернуться на первый этаж и найти оставшиеся подсказки. Эх... Остаток дня я провел, уклоняясь от бродящих по дому ведьм и повторно проверяя комнаты в поисках подсказок. К сожалению, ни одной новой подсказки мне не попалось. В данный момент я прячусь, я хотел сказать, отдыхаю, в комнате слизней. Разумеется, я не нажимал кнопок, поэтому нахожусь здесь один, без слизневой компании. Но если слизень или кто-нибудь еще решит заглянуть ко мне, я более чем готов драпать без оглядки. Понедельник. Хорошие новости. Я выиграл смертельную игру в шашки. Плохие новости. То, что мне вообще пришлось играть в смертельную игру в шашки. Сегодня я отправился в комнату замок, чтобы поискать подсказки в ней. На самом деле я собирался дергать за рычаги, надеясь, что мне повезет. В любом случае, там меня ждал огромный сюрприз. «Ведьма! В комнате замке! Ой-ой!» Я знал, что мне не починить мост, если она рядом. Надо было придумать способ выманить ее из комнаты замка. Но прежде чем я успел составить план, она увидела меня на ступенях и направилась в мою сторону. Я достал лук, чтобы выстрелить в нее. Но когда я натянул тетиву и прицелился, она была уже ближе, чем мне хотелось бы. Ведьма швырнула в меня бутылку в тот же момент, когда я выпустил стрелу. Я попал в нее, но ведьма покачнулась, сделала шаг назад и начала пить зелье. «О, нет! Она лечится!» От ее зелья больно не было, но мои ноги снова были как чугунные. Я достал еще одну стрелу и стал подниматься по лестнице. Ведьма выпила еще одно зелье. После этого она бросилась ко мне, я выстрелил и... промахнулся. Я повернулся и начал с трудом взбираться по ступенькам. Обычно я мог обогнать любого монстра в Майнкрафте, который мне попадался, но не на этот раз. Я двигался, словно в замедленной съемке, а она двигалась супербыстро. Рядом со мной разбилась бутылка. Ой! Чем бы она в меня ни кинула, было очень больно. Наконец я добрался до верхушки лестницы и пошел к ближайшему коридору. Я собирался оторваться от нее, завернув за угол, но ведьма поднялась прежде, чем я успел скрыться из виду. Нужен новый план. Я двинулся по коридору, пытаясь стряхнуть ее с хвоста. Она прилипла ко мне не хуже левшей и продолжала швырять в меня зелье. Я как мог бежал, вилял и ждал, когда же у нее закончатся зелья, но они не заканчивались, словно у нее был свой расширяющийся карман. Затем ситуация снова ухудшилась. Я свернул за угол и столкнулся с другой ведьмой, которая шла мне навстречу опять. К счастью, я отреагировал быстрее ее и двинулся по коридору на моих медлительных ногах, но теперь за мной шли две ведьмы, кидающиеся зельями. Они гнались за мной по коридорам, не отставая ни на шаг. Я петлял и увертывался. Ведьмы преследовали меня и кидали бутылку за бутылкой. По счастью, мне очень везло. Они бросали бутылку вправо, а я брал влево, а потом наоборот. Но я понимал, что не смогу вечно от них увертываться. Тут я вспомнил, что в моем расширяющемся кармане есть молоко. Блин, что ж я раньше о нем не подумал? Я достал ведро молока и выпил его в несколько глотков. Внезапно я снова смог бегать. Я бросился к ближайшей двери и распахнул ее. Пол внутри был покрыт серыми пластинами. У меня тут же созрел план. Мне надо быть быстрым и везучим, но это был мой единственный шанс. Пришло время для смертельной игры в шашки, мамочки. Я оставил дверь открытой и выглянул в коридор, чтобы посмотреть, далеко ли были ведьмы. Слишком близко. Я нырнул обратно в комнату прямо перед тем, как об дверь разбились две бутылки. Я стоял в дверях достаточно долго, чтобы заманить ведьм в свою ловушку. Как только они решили поиграть со мной в догонялки, я со всех ног бросился через комнату. Кликанье пластин под ногами отдавалось громом у меня в ушах. Я отчаянно надеялся, что ведьмы все еще преследуют меня, но не смел обернуться. Если они попадут в меня замедляющим зельем, пока я бегаю по этим пластинам, мне конец. Я добежал до стены и лишь тогда обернулся. Наковальни упали туда, где я был секунду назад. На другом конце комнаты ведьмы двинулись в мою сторону и ступили на пластины. Наковальни посыпались с потолка. В отличие от меня, ведьмы не бежали, поэтому были раздавлены под массой падающих наковален. Пройдя лишь несколько шагов, обе ведьмы пали, оставив после себя облако белого дыма. Успех! Тяжело дыша, я смотрел на результат своего плана. Мне в голову пришло идеальное название для него — Гингема. Именно так звали сестру Бастинды в «Волшебнике изумрудного города», и на нее упал домик Элли. Тут я заметил, что в том месте, где погибли ведьмы, прямо в воздухе над панелями парят несколько предметов. Это были палка, горсть серого порошка и стеклянная бутылка. Это было именно то, чего мне не хватало, чтобы включить машину в зале зелий. Возможно, какое-нибудь зелье поможет мне пройти сквозь лаву. Осталось решить вопрос на миллион долларов. Как получить бутылку и не быть расплющенным наковальней?
Вторник. Хорошие новости. Прогресс в зале зелий. Еще хорошие новости. Рассказ об этом я островлю на потом. Хе-хе. Плохие новости. Ирония меня бесит. День я начал, снова завтракая хлебом и обдумывая проблему с бутылкой. Хлеб хрустел, как обычно, и крошки разлетались во все стороны, как обычно. Но сегодня эти крошки словно напоминали мне о чем-то, и в этот момент все упало на свои места. Я мог бы получить бутылку и остаться целым, если бы учитывал последовательность падения наковален. Во-первых, я удостоверился, что в моем расширяющемся кармане достаточно места. Хорошо, что я использовал все эти блоки земли и камней в комнате с привидениями. Затем я побежал по панелям. Наковальни волнами падали с потолка и с грохотом приземлялись позади меня. Поскольку я бежал от дальнего конца комнаты к входу, наковальни падали туда, где я уже был, а не туда, где я должен был быть. Вероятно, я мог бы пройтись, не торопясь, и не пострадать, но я все-таки решил, что бежать безопаснее. Бутылка попала в мой расширяющийся карман вместе с палкой и странным серым порошком, когда я пробегал мимо них, и сразу же отправился в комнату с монстрошлепом 4000, чтобы наполнить бутылку водой. К счастью, я добрался туда, не встретив ни одной ведьмы. С монстрами внутри комнаты мне связываться тоже не хотелось, поэтому я сразу же прыгнул в воду. Оказавшись на сухой дорожке, я достал пустую бутылку и набрал в нее воды. После этого я отправился через секретную дверь в коридор, где была комната с ведьмами. Это отличная возможность раз и навсегда разрешить мою проблему с ведьмами, но ситуация грозила опасностью для меня. Комната кишела ведьмами, а дверь все еще была широко открыта. Я медленно прокрался по коридору, держа в руках лук со стрелой. Если из дверей появится злая ведьма, я устрою ей радушный прием. Оказавшись рядом с дверью, я прислушался. Все, что я слышал из комнаты, — это потрескивание костра. «Может, ведьм больше нет?» «Хорошо бы». Но стоило мне расслабиться, как я услышал звук шагов. Мое сердце билось громче и громче с каждым шагом, что я заставлял себя сделать в сторону двери. Тут я понял, что не могу закрыть дверь, пока мои руки заняты луком. Вот тогда мое сердце реально заколотилось». Учитывая, как мне везет, ведьма появится в тот самый момент, когда я выпущу лук из рук. Шаги были все ближе. Определенно, что-то шло к двери. Ждать больше было нельзя. Буквально в одно движение я бросил лук, прыгнул вперед и захлопнул дверь. Бабах! Все. Ведьмы теперь внутри, а я снаружи. Ура! После такого испытания дорога в зал зелий прошла без приключений, да и разобраться в работе машины оказалось очень просто. Конечно, я все еще волновался, что могу что-то испортить, но хотя бы не беспокоился, что на меня нападут. Во-первых, я внимательно прочел все знаки. Указания были настолько простыми, что даже я смог разобраться, как поместить бутылку в машину. Затем пришла пора выбрать зелье. Я вновь посмотрел на каждый знак, пытаясь найти что-то, что поможет мне пройти сквозь лаву, или над ней, или под ней. Главное не способ, а результат. Вот список некоторых изделий, из которых мне пришлось выбирать. Первое. Прыжки? Нет. Второе. Лечение? Пока нет. Третье. Сила? Нет. Четвертое. Скорость? Не сейчас. Пятое. Дыхание под водой? «Не-а». «Шестое. Ночное видение?» «Круто, но пока не нужно». «Седьмое. Регенерация?» «Очень круто, но нет». «Восьмое. Огнеупорность?» «Да». Если честно, мне очень хотелось выбрать лечебное зелье, но я решил, что лучше избегать причину лечения, чем потом лечиться. Так что огнеупорность мне больше всего подошла. Я глубоко вздохнул и нажал кнопку под знаком. Раздалась серия кликающих звуков, и вдруг зажегся огонек, осветивший знак «Зелье варится! Подождите!» «Да!» Заработало. Затем свет погас, и раздалась новая серия кликающих звуков. На этот раз они звучали со стороны стены, у которой стоял сундук. На знаке над сундуком было написано «Выдача». Я открыл его и внутри нашел бутылку. Вместо воды бутылка была наполнена светящейся жидкостью, переливающейся оттенками оранжевого и пурпурного. Это действительно выглядело как волшебное зелье, но сработает ли оно? Я поспешил в комнату замок, чтобы это выяснить. Отключив панели от мобов, я не собирался опять совершать одну и ту же ошибку, я смело зашагал по мосту. Я вновь задел леску-ловушку, но решил, что это ничего не изменит. Лава и так лилась на остров сверху. И вот я стоял перед раскаленной лавой. Пришло время проверить, действительно ли работает зелье, или я навсегда застряну в этом мире». Ох, я открыл пробку и выпил все зелье как можно быстрее. Фу, ужасная гадость. Зелье на вкус было горьким и жгло горло, словно его переперчили. Спустя несколько секунд по моему телу разлилось тепло. Похоже, зелье действительно что-то делало. Чтобы проверить его действие, я подошел к краю потока лавы и коснулся его пальцем ноги, или, правильнее будет сказать, уголком моей прямоугольной ноги. Ничего не случилось. Ни огня, ни ужасающей боли. Оно работало. Тут я вдруг понял, что понятия не имел, как долго будет действовать зелье. Поэтому я глубоко вздохнул и шагнул в бурлящую лаву. Она была тяжелой, и идти сквозь нее было сложно, как будто под водой. Я с трудом передвигал ноги и внезапно оказался внутри. В комнате было все, что мне было нужно. Сундуки, стол для крафта, печка, кровать и библиотека со столом с летающей книгой. Название ее было «Майнкрафт. Веселье в снегу». Наконец-то книга с приятным названием. После всех опасностей и страха, которого я натерпелся в этом доме с привидениями, было приятно найти название, которое не выглядело опасным. Раньше мне попадались книги, из-за которых я мог застрять в том мире Майнкрафта, в котором был, например, «Кролики-убийцы. Правда или вымысел?» Ответ на этот вопрос — «Правда». Книга в комнате острове казалась интересной. Конечно, учитывая, как мне везет в Майнкрафте, там, вероятно, будут чудовища вроде снежного человека или чего похоже. В любом случае, летающая книга подождет, потому что пришло время праздновать в стиле Хэллоуина. На оторванной странице было написано, что сахар, яйцо и тыкву можно совместить в любом порядке. Звучало подозрительно просто. У меня была только одна тыква и одно яйцо, и мне стоило больших усилий их достать. Мне совсем не хотелось все испортить и остаться без пирога. Поэтому я аккуратно выложил мои ингредиенты на столе для крафта и получил тыквенный пирог. Вау! Это действительно было очень просто. Тут я понял, насколько был голоден.
Я умял пирог за несколько секунд. Это было объедение. Мамин все равно был лучше, но если мне в Майнкрафте снова попадутся тыквы, я точно сделаю себе еще пирогов. Перекусив, я проверил сундуки. Пусто, пусто, пусто. А последние два сундука напомнили мне о том, как я ненавижу иронию Майнкрафта. Один был полон яиц, а второй — тыкв. У меня в расширяющемся кармане все еще был сахар, так что я взял несколько тыкв и яиц и сделал себе 7 тыквенных пирогов. Теперь можно сказать, что мой визит в дом с привидениями прошел не зря. Я засунул как можно больше яиц и тыкв в свой карман. Как только добуду еще сахара, смогу сделать больше пирогов. Рядом с кроватью была кнопка с табличкой «Убрать лаву». Я решил, что речь идет о лаве, текущей сверху, и нажал ее. Раздался клик, и ничего. Видимо, это еще одна дразнилка этого дома. Меня это даже не удивляет. Теперь, когда мой живот был заполнен тыквенным пирогом, а карман полон ингредиентов для него, пришло время поспать. Я не спал с тех пор, как попал в этот мир. Жду не дождусь, когда смогу закрыть глаза. Среда. Хорошие новости. Прочь отсюда. Плохие новости. Ни одной. О, сон! Я проснулся отдохнувшим, посвежевшим и полным сил. Затем я съел на завтрак тыквенный пирог. Что бы теперь ни случилось в новом мире Майнкрафта, я встречу это, по крайней мере, после полноценного сна и на сытый желудок. После завтрака я осмотрелся и увидел, что лава с потолка и стен комнаты исчезла. Озеро лавы, разумеется, никуда не делось, но теперь я мог видеть комнату-замок за стеклом, и там я увидел ведьму. У меня внутри все похолодело, а она тем временем заметила меня и пошла прямо к мосту. Как только она наступила на панель, 4 секции моста опустились вниз. Нет! Но тут все стало еще хуже. Когда ведьма вступила на построенную мной часть моста, она задела леску. Лава снова полилась с корабля. Итак, я заперт в маленькой комнате, покрытой потоком лавы, в подвале дома с привидениями, который, похоже, снова полон ведьм. Есть ли у меня причина оставаться в этом мире? Нет, ни одной в голову не приходит. Что ж, я принял решение, и теперь пришло время действовать. Мне ни с кем не надо прощаться, и я уже упаковал по-настоящему ценные вещи. Тыквы и яйца, вы же понимаете. Пожалуй, пора открыть Майнкрафт «Веселье в снегу». Надеюсь, меня там действительно ждет веселье. Несколько минут спустя. О, как же тут снежно и круто!